ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Итак, Шримад Бхагаватам, седьмая песня, четвертая глава. Хираньякашипу держит в страхе Вселенную. Тут у нас всякие таблички. У нас здесь тоже есть аудитория, вот в Алма-Ате. Тьма преданных сегодня. Огромное количество преданных здесь, да. Плюс трансляция. Я не знаю, сколько сегодня будет участвовать преданных. Итак, у нас текст 18-й. Шайла дрони пхир акридам сарвартушу гунан друман друма дадхара локапаланам эка эва притхак гунан. Шайла, холмы и горы, дрони бхи, с долинами, акридам, места развлечений для Хираньякашипу. Сарва – во все. Ртушу – во времена года. Гунан – качество, плоды и цветы. Друма – деревья и другие растения. Дадхара – проявлял. Локапаланам – полубогов, отвечающих за различные сферы жизни Вселенной. Эка – один. Эва – поистине. Притхак – по-разному. Гунан – качество. Читаем перевод текста. И будет небольшой комментарий. Долины, раскинувшиеся среди гор, стали местом развлечений Хираньякашипу, который сделал так, что в любое время года деревья и другие растения пышно цвели и давали много плодов. Всеми процессами, будь то орошение, иссушение или сжигание, за которые обычно отвечают Индра, Ваю и Агни, Хираньякашипу правил сам, не нуждаясь в помощи полубогов. Здесь описывается его могущество, влияние. Беспредельные силы, он превосходил силы природы полубогов. Хираньякашипу мог управлять Вселенной в одиночестве. Обычно это целый пантеон, много министерства. Три главных божества, 33 управляющих полубога и 33 миллиона подчиненных. То есть множество законов существует в этой Вселенной, и за каждый закон есть ответственное лицо. Много отделов Вселенной. Значит, 33 миллиона полубогов — это, значит, примерно столько же каких-то явлений существует в этом мире. И все они находятся под управлением. И все сходится к триаде, трем божествам. А в конечном итоге, в духовном смысле, к одному. Значит, в материальном смысле — три. Говорим, материальная природа — три гуны материальной природы. Три энергии и три личности, соответственно. Но на самом деле исходит все из одного источника. Это уже духовный взгляд на вещи, трансцендентный. И вот Хираньякашипу занял место как бы вот искусственно, трансцендентное. Он сам в одиночестве решил управлять Вселенной, и, собственно, он здесь делает это. Он обладает такими ситхами удивительными. Явление крайне редкое, может быть, даже единственное во Вселенной за эту историю, вот, Вселенной Хираньякашипу. Причины описывались, откуда это могущество, потому что у него не было прошлых жизней материальных. Кармы никакой не было вообще. Он не был как бы обусловлен, как все остальные. На нем было лишь проклятие мудрецов, и он спустился с Вайкунтхи непосредственно, со своим братом Хираньякшей. И таким образом он превосходил всех и аскезами, и разумом, и физической силой, и чувствами. Но поскольку было проклятие, он явился демоном, и, конечно же, он стал злоупотреблять всеми этими своими способностями. Демон означает, он будет господствовать. Это его направление жизни. И все способности, которые он имеет, он использует для этого. Если есть хоть какая-то сила, он использует силу. Если противник сильнее, он использует разум или хитрость. То есть он так или иначе, если у него не хватает ни разума, ни хитрости, он найдет прибежище у другого демона защиты, чтобы все-таки победить этого демона. Будет плести интриги, заниматься политикой. То есть, ну вот эта демоническая культура, она вот разная бывает. Но Хираньякашипу не нуждался в таком министерстве. Он сам был достаточно могущественным. Здесь говорится три главные процесса во Вселенной, которые вот пускают в действие весь механизм. Тут три всего: сжигание, иссушение и орошение. Сегодня сжигание используется для того, чтобы вот, ну, привести в движение механизмы, заводы, машины. То есть главное, вот электрическая — это энергия сжигания, это двигатели внутреннего сгорания, то есть энергию сжигания используют для прогресса. Но сжигание — это также распад, собственно говоря. Распад означает тамас. Через страсть, через вот это сжигание, это распад, чтобы заново, через орошение, что-то восстановить. И иссушение, сжигание и орошение — вот три фактора. Иссушение означает, что нужно что-то сохранить, потому что мы знаем, при соприкосновении с водой в этом мире все поддается коррозии, медленно или быстро, и поэтому вот, например, дерево, оно очень быстро начинает распадаться. Находясь в лесу, вот упавшее дерево, оно высыхает, потом начинает сгнивать, распадаться и на глазах. Но если вы строите дом, вы защищаете ее от ветра и дождя, может десятки, даже сотни лет служить иссушенное дерево, материал. Итак, орошение, иссушение и сжигание — это три главные функции. Если мы этим можем управлять, вот в своем теле, ну, я не думаю, что это возможно для нас с вами, потому что это полубоги контролируют эти процессы. Но до какой-то степени мы это делаем. Мы должны знать, сколько нужно жидкости, как питаться правильно. Иногда врач требуется, чтобы сказать нам, подсказать, что нужно немножко больше пить воды, например. Мы можем не знать об этом. Или чтобы был обмен веществ, очистить организм, нужно движение, значит, сжигание, значит. И иссушение также чрезмерно не нужно, чрезмерно нагружать себя вот какими-то видами жидкости или пищи. То есть нужно знать, как себя сохранять еще. Отвечают Индра, Ваю и Агни. Но Хираньякашипу правил сам, не нуждаясь в помощи полубогов. Комментарий Шрилы Прабхупады. В начале Шримад-Бхагаватам сказано: «Теджо вари мридам ятха». Винимая. Весь видимый мир, видимый, состоит из огня, воды и земли, которые соединяются вместе и принимают различные формы. Это видимый мир. Воду видим, землю видим, огонь видим. Остальные стихии невидимы. Вот. Значит, три видимые стихии перед нами: огонь, вода и земля. И принимают различные формы. Из этого стиха можно также узнать, что тремя свойствами природы, притха, гунан, управляют различные полубоги. Например, царь Индра посылает дожди, полубог Ваю управляет стихией воздуха и сушает влагу, а сжигает все полубог, повелевающий стихией огня. Агни. Но Хираньякашипу, посвятив себя мистической йоге, и, совершив небывалую суровую аскезу, обрел такое могущество, что теперь сам без помощи полубогов мог управлять всеми процессами во Вселенной. То есть потенциально, значит, каждый может управлять материальной природой. Любой из нас. Потенциально. Но почему мы не можем? Ну, ученые пытаются, и люди в целом тоже пытаются противодействовать стихиям природы каким-то, какие-то взять под контроль, какие-то изучают. То есть все, работают с материальной природой. Серьезно. Это серьезная работа. Но не могут ее подчинить. А Хираньякашипу смог. Но все дело в обусловленности. Карма. Карма. Если человек свободен от кармы, он может понять, как все это функционирует. И может управлять. Потому что управляет высшая энергия. Не материя управляет материей, а высшая энергия. Всегда какое-то живое существо. Прабхупада приводит простые элементарные примеры. Вот этот компьютер там, или любая другая машина. То есть, если пока вы не нажмете кнопку, вы живое существо, хотя он полностью готов к работе, он не будет работать. То есть должен включить кто-то, какая-то личность должна быть. Это, кстати, любой машины, самолет ли это, или машина ли это, или планета ли это все материальное, или солнце ли это. Этот механизм включается и контролируется живым существом. Тем, кому это принадлежит. То есть материальная природа — это чья-то энергия, она кому-то принадлежит. Это энергия. Энергия. Значит, есть энергия, есть обладатель энергии. Энергия не действует без обладателя. Она не обладает разумом сама по себе, материальная энергия. Какой-то разум управляет этой энергией, обладающей этой энергией. И это сознание называется. Сознание или высшая энергия. То есть материя — это низшая энергия, она не обладает сознанием. И есть энергия, обладающая сознанием. Она превосходит энергию, не обладающую сознанием. И даже из обладающих сознанием есть сознание более развитое, менее развитое. И те, кто более разумный, подчиняются и менее разумных. Мы видим, что высшая энергия управляет низшей энергией. Значит, если мы сможем освободить свое сознание от влияния материи, мы сможем управлять материей. В всяком случае, мы начинаем с того, что можем управлять своим умом и своими чувствами. И происходят вот тут чудеса йоги. Вот интересная вещь. Материалисты пытаются контролировать природу, и не получается, как они хотят. То есть все опаснее и опаснее становится наше существование. То есть материальная природа хранит в себе смертельно опасный заряд. Дотронься туда, дойди до этого момента, и ты погибнешь. Все, тут границы есть. Материальная энергия, она способна все разрушить в одно мгновение. Не только создавать и прочее. У нее энергия внутренняя есть. Она не подчиняется полностью человеку. Но стоит человеку обуздать свои чувства и ум, как материальная природа подчиняется сама. Удивительно, как так происходит. Если вы хотите кем-то управлять, миром или обществом, или группой, или семьей, или детьми, нужно воспитывать, нужно управлять. Мы тоже управляющие в какой-то степени. И если вы при этом не контролируете свои чувства и ум, никто вам не подчинится. Единственный способ — это держать в страхе, пока вы обладаете силой. Но дети вырастают, они вас больше не боятся, и все. На этом заканчивается. Это также касается школ, институтов. Они боятся не получить диплом, плохую отметку, не закончить институт. Они подчиняются вам из страха, но потом они забудут про вас. Потому что на самом деле контроль чувств означает, если мы можем, каждый контролировать свои чувства, означает, что вы не чувствами влияете на человека, не эмоциями, а внутренней энергией. Вот этой энергией подчиняется любое живое существо добровольно. Это любовь к Богу. Трем душей в сердце. Если же чувство не контролируется и ум не контролируется, вся эта энергия уходит на удовлетворение чувств и ума. Вот она здесь. Вот она, вожделение. Она проявляется в другой форме совершенно. Та самая любовь к Богу. Поэтому йога означает контроль чувств и ума. И прежде всего предназначена для мужского рода. Женщины не приспособлены к йоге как таковой, к мистической. Это редкое исключение. И У них все равно есть материальная мотивация, чтобы обладать такой силой йоги, как Шикандини. Пример Шикандини, она занималась йогой. Она получила даршан Господа Шивы, но мотивация была материальная. Она хотела отомстить Бхишме. Но для женщины неорганично заниматься искусственной йогой, аштанга-йогой. Для мужчин может быть такая аскеза. Через аскезу, через дисциплину, через ашрама они проходят брамачари-ашрама. У женщин нет брамачари-ашрама. Они живут с отцом до замужества. То есть у них атмосфера любви, все. И если муж совершает аскезы, служит Богу, так сказать, чувствами и умом, применяя йогу, дисциплину, знания, то его внутренняя энергия, которая освобождается, полностью контролирует жену. Жена полностью предается ему добровольно. Она чувствует это. Вот, она это чувствует. То есть семья так складывается. Таким образом, семья складывается в смысл какой-то. Если устранить этот смысл, остается смысл только наслаждения чувств, это деградация. Семья способствует деградации таким образом. И дети будут продуктом деградации, будут ускорять деградацию следующего поколения. И так это происходит сегодня таким образом. Поэтому порядок такой. Муж служит Богу, жена служит мужу. И дети автоматически становятся в линию династии. Автоматически. Никаких усилий не нужно дополнительно. Нужно, чтобы в центре был Бог. Ни хера не кашипу. Но он добился этого. Ему поклонялись даже Нарада Муни. Даже Нарада поклонялся Хираньяка. Он победил всех мудрецов своей аскезой. Никто не мог даже проклясть его. Не обладал такой силой. Жители Вайкунтхи, смотрите. Но он управлял не внутренней энергией при этом. Очень тонкая вещь. А ложным эго, ложным мнением. Это тоже влияет на людей. Вся сила материалистов в ложном эго именно. Чем более вы эгоистичны, тем более вы сильны в этом мире. Вас будут уважать за вашу смелость, за вашу решимость, за вашу гордость, что вы способны отстоять свое мнение, вы способны побеждать, выигрывать. Вас будут уважать и бояться, но вас никогда не будут любить по-настоящему. В этом их трагедия, этих людей. Хираньякашипу все боялись и все поклонялись. Но никакой любви. Это малейшая вещь вызывала сильное раздражение. Малейшая вещь. Сильное раздражение, гнев. Не был удовлетворен, как душа. Ну, это Джай Виджая, Свайкунтхи сами выбрали это воплощение. На выбор было проклятие. Либо 7 жизней будете великими преданными, родитесь в материальном мире, выбирайте. Великими и преданными. Либо 3 жизни великими демонами. Подумайте, 7 жизней в разлуке с Богом? Нет. 3 жизни. Пойдем демонами. Мы быстрее вернемся к ним обратно. Это был их выбор. То есть на самом деле они великие преданные. Но роль играют по-настоящему. Мы тоже вошли с вами в роль. Кто в Казахстане, кто еще где. Из этой роли трудно вышибить живое существо. Я русский, и все, он поет. Я русский, я русский. Но это же не полная картина. Нужно еще что-то знать, кроме этого. Вот это я казах, я не буду вегетарианцем. Так люди входят в эту роль, знаете. Нет, если мы хотим продвигаться, нужно контролировать свои чувства. Я не казах, я не русский, я не американец, я душа. Я частичка Бога. Это духовная практика. Это чисто духовная практика. Ни мусульманин, ни христианин, ни кришнаид. Не нужно так думать, что я кришнаид конфессии кришнаитов. Я слуга Бога. Бог разве кришнаид? И он не мусульманин тоже даже. И не христианин, так кто же он такой? Вот загадка. И вот когда мы освободимся от всех этих обозначений, мы сможем понять, кто он такой. Как это? Не быть ни христианином, ни мусульманином, а быть просто преданным Богу. Как это так? Об этом говорил пророк, вспомните? Написано. Не будьте христианами или мусульманами, сказал, станьте предавшимися. То же самое сказал. Что в Бхагаватам написано, то же самое. Все пророки говорят то же самое. Но люди говорят, нет, мы вот мусульмане, нет, вот мы христиане. И они начинают спорить, кто из них лучше, кто прав. А лучше тот, кто себя не отрезвляет ни с тем, ни с другим, а служит Богу. Вообще не вступает в эти споры и конфликты. Все наставления сводятся к этому, служи Богу. И мусульмане, и христиане, и таким образом мы начинаем познавать друг друга с духовной точки зрения постепенно. Но если человек демоничный, он будет держаться за это название. Потому что его смысл именно в борьбе. Он смысла в мире не находит. Ну а как, если мир, кто поймет тогда, как доказать, что я тут главный? Я должен побеждать, подчинять, сокрушать. Тогда всем станет понятно, что я самый сильный. А если кругом мир, как я докажу, что я самый сильный? Разделяя власть, нужно показать эти вещи. Поэтому так или иначе все демоны, которые достигают богатства большого, ресурсов, они никогда не живут в мире. Они всегда начинают враждовать с кем-то. Потому что их сердце не удовлетворено, любви там нет. И никогда не может быть в этой гуне любви, гуне страсти. Мы прочитаем еще один текст с небольшим комментарием тоже. Хотя Хираньякашипу подчинил своей власти все стороны света и мог сколько угодно предаваться желанным его сердцу наслаждениям, он не был удовлетворен. Ибо вместо того, чтобы обуздать свои чувства, всегда оставался их слугой. Вот в чем неудовлетворение. Представьте, что вы служите какому-то хозяину на работе, начальнику, а он вас эксплуатирует, обманывает. Вечно недоволен тем, что вы делаете. Сколько вы ни пытаетесь, он вас не поощряет. Вы себя плохо чувствуете. Приходите домой злой после работы. Работаете, и там вы должны подчиняться и терпеть. Приходите домой, начинаете ругаться с женой просто. Без причины. Без причины. И вот этот хозяин в материальном мире — это чувство. Мы им служим. Днем и ночью. Никогда не удовлетворяется. Сколько им не дай. Рупа Госвами сказал об этом Господу Читания. Говорит, я столько жизни служил своим чувствам. Но они недовольны по сей день. Скажи мне, кто же я, кому я должен служить? Я понимаю, что я слуга, но кому я должен служить, чтобы быть счастливым человеком и благо принести другим? Я не знаю себя. И так служить своим чувствам означает служить чувствам и других людей. И можете служить чувствам своих детей всю жизнь, пока они не вырастут. Мужу или жене всю жизнь можете служить, но никто не будет полностью доволен этим. Ни ваши любимые дети, ни ваша любимая жена, ни ваш любимый муж до конца никогда не оценят это. Нет, мы так и не достигли чего-то в жизни. Но так и не удалось, не скажут. Но ты теперь довольна мной? А что ты такого сделал, скажи мне? Она скажет вам. А что ты такого сделал? Совсем не то, что я ожидала на самом деле. Вот это психология служения чувствам. Поэтому шастры, они дают много наставлений, как контролировать чувства. Они должны стать слугами нашими. Мы должны стать хозяином своей жизни. Хозяйка должна стать душа, говорится, не чувство. Душа должна руководить, сознание должно развивать, сознание, чтобы быть выше материальных чувств и их объектов. Бхагавад-гите говорится, что выше объектов чувств, выше мертвой материи, чувства находятся. Ну да, они же бесчувственные. С одной стороны. А чувства, они одухотворены, оживлены. То есть они чувствуют объекты чувств, они могут ими манипулировать, занимать их в служении, в наслаждении чувств. Объекты нужны чувств, да. Но в Упанишаде говорится, что объекты чувств выше чувств. Объекты чувств, то есть мертвая материя, предметы выше чувств. Что здесь имеется в виду? что чувство попадает в зависимость от мертвой материи таким образом. Ну, яркий пример взять золото. Золото – это материальный объект чувств. И оно имеет власть над нашими чувствами. Или вкусная пища. Власть над языком имеет. Мы привязаны к этой пище. И должны работать, чтобы эту пищу получить именно такого вкуса, именно вот такую мебель, и вот именно вот такие вот предметы, именно вот такую вот жену, именно вот такого вот мужа. Это требует чувства. Они властвуют над нами. Мы делаем то, что они нам говорят. И нам кажется, что я управляю жизнью. Я действующий. А действуют просто органы восприятия, рецепторы с объектами чувств. Действует материальная природа. А мне кажется, что я действую так же, как еду в машине. Думаю, что я еду. Машина двигается, а я не еду, на самом деле. Я таких усилий не совершаю. Собственно, я другие усилия совершаю. В управлении машиной. Но едет-то она, механизм работает помимо меня. То есть материальная природа действует. Также рецепторы зрения, рецепторы вкуса. Есть слуховые рецепторы, касательные, осязательные там и так далее. Они воспринимают и дают сигнал, и все включается. Машина должна делать это. И меня сбивает с толку лишь ощущение в итоге. Если это приятно, я думаю, вот я заслужил, я сделал это. Но если это принесло неудачу, я начинаю искать причину в других, не в себе. Кто-то помешал. Кто-то палки в колеса вставляет, понимаете? Или случай какой-то несчастный, или какой-то человек нехороший. Или кто-то обманул меня, я начинаю кого-то обвинять, хотя все это действует материальная природа. С точки зрения как бы чувств никто никого не обманывает. Я так чувствую. Я так хочу. Это моя правда. А вы считаете, что я вас обманул? Нет, я могу объяснить, как это было. С моей точки зрения. Послушайте меня, должны меня понять. Я совсем это не имел в виду. Я просто хотел вот то-то, то-то, то-то. А вы думаете, что я вас обманул? Я просто хотел поиграть со спичками, ребенок говорит. Я не поджигал дом. Мне же интересно. Вот взрослые зажигают спички. Думаю, как это? Я никогда этого не делал. Взял коробок спичек. Думаю, ну, получится у меня или нет? Чирк! Огонь у меня в руках. А потом я испугался, когда огонь стал подходить к моим пальцам. Я не знал, что делать. Я бросил. И все сгорело. Я не виноват. Никто себя не считает виноватым, потому что есть чувства, которые оправдывают любое наше действие. Желание, которое оправдывает любое наше действие и поступок. Поэтому необходимо шастра. Какое же действие на самом деле правильное для человека? Для всех людей. И конкретно для какое же действие предписано для меня, чтобы не вызывать пожара, допустим. Не вызывать развода. Не причинять другим страданий, чтобы какие действия необходимы. Да, 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 да. Это называется контроль чувств. Для каждого типа человека есть своя практика, как контролировать чувства. Иначе он будет причиной беспокойства, проблем для других. И в своей жизни тоже. Такое состояние, это комментарий Прабхупады, такое состояние очень характерно для асуров. Развиваясь в материальном отношении, атеист может обеспечить себе все условия для чувственных удовольствий. Но поскольку его чувства не обузданы, он, подчиненный их власти, никогда не обретает удовлетворения. Таков путь, по которому идет современное общество. Материалистичные люди прекрасно научились добывать много денег и наслаждаться общением с противоположным полом. Но при всем этом среди них царит неудовлетворенность. Ибо человек не может быть счастлив и спокоен, если не развил в себе сознание Кришны, то есть высшее сознание духовное. Люди могут придумывать себе сколько угодно материальных наслаждений. Но до тех пор, пока они остаются слугами своих чувств, им не быть удовлетворенными. И пример Хирани Кашипу – яркое тому подтверждение. В материальном прогрессе нет необходимости никакой. Когда-то люди не делали самолетов, не было. А раз появились самолеты, следом появились парашюты. Как только появились парашюты, появился парашютный спорт. Его раньше не было. Виндсерфинг, доски. Не было таких досок когда-то. Но потом создали такой материал. Легкий, прочный, плавучий, на котором можно было стоять на волнах. Появился спорт. Виндсерфинг, пожалуйста. Не было раньше такого. Означает ли это, что сегодня люди больше наслаждаются, чем раньше? Ведь есть парашютный спорт, виндсерфинг, настольный теннис, большой теннис. Что еще? Ну и другие придуманные вещи. Много-много-много сейчас. На гольф, там не знаю, что еще. Эти вот есть, как называется, катаются на колесах, а? Скейтборд. Скейтборд, да, потом горные лыжи, там еще что-то. Вот это все вот современные-современные вещи. Люди в шоке от этого. Означает ли это, что в прошлом, когда этого ничего не было, люди скудной жизнью жили? Нет. Не ошибайтесь так, пожалуйста. Не думайте, что сейчас мы больше наслаждаемся, раз у нас есть такое разнообразие магазинов и чувственных наслаждений, моделей одежды, мебели, архитектуры, вот этой вот надуманной. Вы думаете, что сейчас больше и счастье? Нет, 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 нет. То, чем наслаждались люди в прошлом, до вот этого вот развития технологий и цивилизации искусственной, мы сегодня не замечаем, не видим вообще. Представьте, они могли видеть молекулы из 3 атомов в солнечном луче. Они мыслили по-другому вообще. Они были очень внимательны к жизни. То, что сегодня просто мы не видим на больших скоростях, не успеваем прожить. Они проживали даже секунду времени по-другому. Они умели по-другому чувствовать. Они не могли заниматься такими глупостями, как там, мотоциклетный спорт еще есть, там они гоняют по этим вещам, там, или, такие вещи с риском связаны для развлечения. Они жили в другом режиме сознания. Сознание отличалось. Например, взять ребенка. Вот только начинает подниматься на ноги, там, что он делает? Он что, интересуется мотоциклами? Его интересуют вот эти вот небоскребы? Нет, это потом ему объяснят, что это вот символ могущества. Он начнет себя с этим отождествлять, тогда он начнет уже чувствовать, да, великая вещь, у меня есть небоскреб. Ну вот он родился в небоскребе и становится хиппи потом. Ему это неинтересно. А что ему интересно было? У него такая острота зрения, он увидит такую букашку, которую вот в лупу трудно разглядеть. И он удивляется, он смотрит, он изучает ее, понимаете? Взрослого зовет, иди смотри, папа. Да, станет меня он там в телефоне, там небоскреб платить надо, понимаете? Кто наслаждается? Чем наслаждается? Смотрите. Не думайте, что сегодня такая вот такая жизнь, что много счастья и наслаждений. Нет, это просто другой режим жизни. И страданий становится больше, потому что мы не успеваем проживать эти секунды времени глубоко. Мы быстро передвигаемся, быстро говорим, быстро решаем дела. Нам трудно найти время глубоко обсудить какую-то одну тему важную в жизни. О себе, о других, о Боге, об этом мире, углубить эти знания. Никто не занимается этим сегодня. Все просто увеличивают скорости. Еще такой двигатель, еще такая машина, еще такие гладкие дороги, чтобы быстрее, 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 быстрее. Но в итоге пробки. Не получается быстрее. Пробки даже в воздухе уже. Да, не так-то просто, оказывается. Эта сеть одновременно взлетает. Десятки тысяч самолетов садятся сейчас одновременно в воздухе, пока мы здесь сидим. Теперь уже там спутникам тесно скоро станет. И ради чего? Что просто вот фотографии всякие, там, селфики там передавать. Там. Ну, то есть не какие-то значащие вещи для жизни человека. Просто удовлетворение чувств. Все служит удовлетворению, технологии служат удовлетворению чувств. Но чувства недовольны. Им этот телефон, как только новая модель появляется, они выбрасывают старую, давай новую. Подождите. Она не нужна им на самом деле. Им нужно счастье. Но счастье в другом телефоне. Другой. Там тоже нет счастья. Следующий. И это new, new, new. Вот это вот. Люди клюют, как рыба на крючок. Постоянно это слово new. Новый медикамент. Всех вылечит. Реклама. Все симптомы снимет, будете здоровы. Буквально через какую-то неделю, несколько дней, не уже, это уже выбрасывайте, давайте новый. И так продолжается, и люди не могут понять, что их обманывают просто, их обманывают чувства. Не кто-то обманывает, они ищут, кто же нас обманывает. Ты дурак, что принимаешь это за истину. Чувства тебя обманывают, ум тебя влечет в ложном направлении. А осел, идущий за морковкой, он тоже думает, вот еще несколько шагов, я схвачу морковку сладкую. Ему же дали попробовать ее, понимаете? Бесплатно попробовать. Проба бесплатная, мне говорят. Знаете, как машины проникли на Дальний Восток, японские? Я помню. Я был свидетелем. Вот эти, ну, супермашины, японские машины, знаете. Ну. Мы тогда гордились, у меня отец был шофером, и мы гордились именно советской техникой. Прославлялась кругом советская техника, что наши двигатели, ходовые системы, они превосходят все системы мирового там порядка. У нас были ГАЗ там, газики назывались, такие, ну как джип, да, по-современному сказать. ГАЗ там какой-то, типа вот такие были, знаете, зеленые медпомощи, знаете, такие вот ветеринарные. Буханка, да, батоны были, да, и потом москвичи были, потом Жигули, это была супермашина. И как они закрывались так? Так. Нет, подожди, еще раз. Это... Вот сейчас закрыли, все нормально. Это газик, это я помню. Отец на ней ездил. На Волге уже как-то легче закрывалось, но тоже нужно было следить за этим. И тут японцы приезжают в Владивосток. Там рядышком, через Японское море, Япония, это тут же корабли. И вот они нагрузили этот корабль. И на площадь центральную, площадь портовую, вот, где центральный город, центральное место города, поставили несколько японских моделей машин. Собралась толпа. Стали обсуждать, что это японская машина. Ну и что, она лучше, что ли? А чем она выглядит, как-то необычно. А японцы просто сидят, ничего не говорят. Вообще никакой ни рекламы, ни одного слова. Можете покататься? Бесплатно. Просто покататься? Пожалуйста. Можно? Так просто? Да, вот по всей площади. No problem. Они даже проплатили все это уже там, всем. Так, майя действует. Попробуй вкус. Не надо платить. Не-не-не, мы бескорыстно сделаем. Они знают, что потом будет чувство, потом будут, разум будет думать, где взять эту машину? Как же заработать на эту машину? Двери закрываются плотно, без усилий. Там такой комфорт вообще, там кондиционер. Невероятно. Там пепельница есть. Там можно телевизор поставить. Там даже здесь сигарету вот приблизить к оконному стеклу, оно само опускается, понимаете, там индикаторы стоят. Боже мой, где же взять такое сокровище, машину? И она не ломается, самое главное. Там два ключа всего. Это ключ зажигания и ключ, если колесо пробил. Все, не ломается. 10 лет гарантия. Можешь не открывать капот вообще. Боже мой, да как это возможно? Да я хочу машину эту. Прошло 3 года после этого. Может быть, чуть больше. Весь Владивосток некуда поставить. Ну, некуда поставить. Идут лайнеры с этими машинами, и все продается. Так действует майя. Вот теперь вы счастливы. Теперь у вас нет ни газон, ни деревьев, есть только автостоянки. И люди не понимают, что происходит. Они даже не понимают. Они говорят, прогресс! Мы закатали всю землю под асфальт. Какой прогресс, смотрите. Нет грязи. Теперь можем ходить и не мыть обувь даже. Прогресс лени. Прогресс невежества. А потом говорят, надо босиком ходить по земле. Мы оторвались от земли. Мы болеем, потому что босиком не касаемся земли. У нас обувь пластиковая. Мы всю жизнь в пластике ходим. Потом говорят, а мы сейчас дышим этими вот отходами машин. Все заполнено, нет свежего воздуха. Что делать? От машин отказаться ни за что. Нет, от машин нельзя отказаться. Нужно придумать какие-то очистители. Давайте новую профессию. Очиститель воздуха сделаем. Клининговая компания, давайте, они пусть занимаются. Вот есть отдел министерства, пусть они сейчас дадим задачу. Пусть они теперь думают об этом. И у нас начинаются новые профессии, новые виды деятельности, все загружается, нужны новые зарплаты, возникают кризисы. Ну и так далее, это целая система, и это только лишь маленькие примеры, о чем мы говорим. Лишь маленькие примеры. Но о чем мы говорим? Мы не хотим критиковать никакую систему, мы хотим заняться своим сознанием, увидеть, что происходит на самом деле. И проконтролировать себя, прежде всего, вот в этой погоне за чувственными наслаждениями. Через супер-гипермаркеты, через какие-то новые нью-модели постоянно. Через эти обещания, что вот это вот вам поможет, это вам поможет, это вам поможет, это вам поможет. Не поможет. Потому что главная проблема, ее нужно осознать еще. Рождение, старость, болезнь, смерть. Что поможет? Какое изобретение? Остановитесь. Остановитесь. Давайте подумаем о главном. Кто я? Я есть душа, бессмертная душа. Вот, вернитесь в это положение, в свое вечное положение. Об этом люди думали в прошлом больше, чем сегодня. Потому что руководствовались священными писаниями. Не было трактатов философии или каких-то научных объяснений мира в то время. Не было. Не было такой физики, не было такой химии, она и не нужна была. Люди по-другому понимали мир через священные писания, только лишь. Это был единственный источник знаний. И они жили согласно тем принципам. И их культура была очень высокая. Очень нравственная. Это факт. Итак... Люди могут придумывать себе сколько угодно материальных наслаждений, но до тех пор, пока они остаются слугами своих чувств, им не быть удовлетворенными. И пример Хираньякашипу – яркое тому подтверждение. Это яркое подтверждение в Пуранах дается. Хираньякашипу – самый могущественный демон во Вселенной. И что же он счастлив? Это не какие-то телефоны, технологии. Это планетные системы распоряжения ваши. Все, что хотите. Телефон нам не даст все, что мы хотим, но во Вселенной есть все, что вы хотите. И даже больше. Здесь просто нет любви к Богу, а все остальное есть. Все, что хотите, любое желание. И он был неудовлетворен. Какие еще примеры нужны из шастр? Кришна об этом Арджуне говорит просто Бхагавадгите. Абрама Бхуванал Лока Пунар Авартина Джуна. От планеты Брахмы до самой низшей планеты. Все это юдоль страданий, рождение, смерти. Все очень просто. Остановись, подумай о другом. А как остановиться? Остановить вот это давление чувств на наш разум. Сегодня люди поклоняются чувствам. И когда речь о Боге идет, что Он дает мне приятного для чувств? Так пытаются понять. Кому сегодня поклоняются? Кого боготворят? Кто может вызвать какой-то сентимент? Талантливо спеть песню, и люди плачут. И начинают боготворить человека. Чувство задел. Пробудил чувство во мне, понимаете? Но тот же человек, который потом чувства наши не удовлетворит, они будут критиковать его. Сентиментальный уровень называется. Принимают, пока он красивый, молодой, талантливый, певец ли это или актер ли это, особенно вот они так выдающиеся, да, вот такие вот гении их считают. А потом показывают его в годах уже, проживший жизнь старую, он уже петь не может, уже у него нет такой энергии, и вот он же больше не нужен. Ну зачем он вообще выходит на сцену? Ну уже пора уже покинуть это место. Он же чувство наше не удовлетворяет. Пусть идет, пусть уходит на пенсию. Многие эти талантливые люди или знаменитые спортсмены, когда-то чемпионы, они умирали в нищете, в безвестности. Это платформа чувств. А семья учит другому. Мать стареет, но вы не должны покидать ее. Тут вы поклоняетесь не чувствами, а разумом уважения. уже какая-то йога, какая-то ценность, напоминание нам. Итак, пробудите разум, да. Акбар великий, когда-то он сидел в своем дворце приемном, чтобы принять посетителей с жалобами. Было назначено время, недели. И в это время любой человек, который имеет какие-то проблемы в столице, мог прийти на площадь, дернуть за специальную веревку. Там звонил колокольчик. Означает, что есть вот жалоба. Проситель приходит к царю непосредственно, может быть. Серьезной жалобой какой-то. Обычно никто не звонил. То есть порядок был хороший. Редко кто. Люди были заняты, знали свое дело, собственно. Могли решать сами свои вопросы, проблемы. Но если серьезное что-то, звонил колокольчик. И Акбар сидел на назначенное время и зазвонил колокольчик. Говорит, немедленно приведите этого человека, кто звонит. Слуги вышли на площадь, туда, на выход, и увидели, что бык стоит и дергает веревку. О, иди отсюда, выходи, толкните его. И вернулись там, никого нет. А кто ж дергал? Да бык. Так приведите быка. Перевели быка. Исторический пример. Не анекдот. Вы понимаете, нет? Люди имели сознание. А какая разница, кто? Кто-то страдает. Это живое существо. Кто сегодня из правителей имеет такое сознание? Ну, конечно, в семье мы должны, если мы видим, что ребенок, наш ребенок, начинает ловить мух специально, жрать им крылья и ноги, мы еще это можем почувствовать, сказать, это опасно в развитии, это может в развитии очень опасным оказаться. Стоп, 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 мы должны объяснить, что это живое существо, и больно. Тут к нам вернется разум, несомненно, это разум. Для ребенка это чувствует. Мне говорят, это же интересно, как муха без крыльев будет и без ног. Дети так поступают. Невинно, но жестоко. И взрослый должен научить своим разумом. Ну, а в обычном смысле нет. Если нет такого вот воспитания, такого прецедента, взрослый может не обратить на это внимание, если это как-то такого сострадания не имеет. Через ребенка он как-то начинает понимать. Через вот эту собственную, да, ответственность. И здесь Акбар, поскольку имел ответственность за всех живых существ, он царь, он сказал, видите быка, привели быка. И он сказал, теперь нужно хозяина найти, быка. Бык звонил в колокольчик. Как он оказался вот у этого колокольчика один? А где хозяин его? Все животные должны быть тоже на своем месте под защитой, особенно коровы и быки. Ценные. Они по крыльям человека должны быть под его защитой. Нашли хозяина, оказывается, хозяин бросил его, выгнал из дома, потому что состарился, больше не мог работать. Акбар сказал, ты так поступил, этот бык работал на тебя всю жизнь. И теперь ты так вот предал его. Вот мой приказ. Ты будешь работать, и вот такой процент будешь отдавать на поддержание этого быка. Будешь платить ему пенсию. Всю жизнь, пока он не умрет. Все, иди. Это реальная история. Это сознание. Все живые существа должны быть счастливы. Но как это понять? Что хотят живые существа и как они быть? Контролируйте чувства, поймете. Потому что пока чувства не контролируем, мы знаем только то, что я хочу. А почему вы хотите какие-то другие вещи? Я думаю, что вот так правильно будет. Один шудра выделывал кожи, работал из шкур животных. Пришел к царю однажды на прием и сказал, пожалуйста, ваше величество, ваше высочество, но вы неправильно руководите, управляете царством. Я знаю, как надо делать все. Ну, такой гордый шудр, знаете. Есть такие люди. Если бы я был бы царем, я бы все бы сделал нормально, лучше. Царь на него посмотрел, сказал, хорошо, вот тебе трон, садись. Управляй неделю, я не буду вмешиваться. Будем смотреть, что ты будешь делать. Первое, что он сделал, закон издал. Все деньги должны быть из кожи. Вау, этот царь как вспыхнул, тут же его с трона сбросил сразу. Никакой недели, ты что? Ты все разрушишь. Это же хорошо, он думает. Он этим ремеслом занимается всю жизнь, так и мыслит. кто как мыслит. Анекдот, я помню, Сухотра с вами слышал. У одного человека был попугай. Очень такой шкадливый попугай, разговорчивый. В общем, слушал хозяина в офисе постоянно, как хозяин набирает, он бизнесмен, хозяин набирает телефон, там с кем-то договаривается, договариваться, туалет какие-то там и прочее. И он это все внимательно слушает, запоминает, значит, пока хозяин работает. Хозяин уходит домой, он тоже за телефон, и давай там его голосом заказывать какие-то вещи. В общем, баловаться. Ну и хозяин ругает, слушает, ты опять что-то натворил тут, с кем-то там разговаривал. Ну и он как-то прощал его, пока тут не заказал по телефону 1000 килограмм сливочного масла. Но это уже большие расходы, и масло портится, и это проблема, и он, хозяин. И хозяин уже не мог терпеть его выходки, взял его и прибил крыльями, значит, к стене. Напротив. Вот тебе наказание. Вот будешь знать. Вот так вот будешь. Этот пугает, плачет, кричит. Значит, хозяин такой жестокий. И он ушел, хозяин, домой. А напротив, значит, этого попугая на стене было распятие Иисуса Христа. И вот Иисус тут изображен, попугай здесь, значит. И он кричит, значит, попугай ругается, критикует хозяина, на жизнь жалуется и так далее. И тут Иисус говорит ему с той стены: ты чего так кричишь и ругаешься? Чего ты страдаешь? Я говорю, ты же так 2000 лет вот терплю же. 2000 лет! Попугай сказал: сколько же ты заказал сливочного масла? Пока мы не контролируем чувства, мы похожи на этого попугая. Мы все думаем через свои чувства, через свой опыт, через свое понимание. Боже мой, мы не можем понять друг друга вообще. Сколько же ты заказал сливочного масла? Бог ты мой, если 2000 лет, то такая... Тут смех и грех, как говорится. Ну вот это Сухотра с вами такой, помню, анекдот рассказал нам. Вот, вот на этом месте, похоже, мы должны остановиться, да. И сейчас будут вопросы онлайн. И, дорогие преданные, после вопросов у нас тут еще будет очень важная церемония, церемония посвящения без огненной яги. Один преданный здесь кандидат есть из Канады, из Монреаля. Он должен получить сегодня имя и четки и дать обеты. Но это будет после вопросов онлайн. Пожалуйста, дорогие преданные, онлайн подключайтесь.
Невозможно удовлетворить те глубинные наши чаяния или найти счастье. Может быть, какое-то удовлетворение временное, но то, чего мы ищем, находится в другой сфере. И примеры там очень много. Бхагаватам, и вот хорошо попадает без комментариев. Посмотрите на Гарни Кочаку, если вы убеждены еще в поисках своего счастья в этом мире. Гарни Кочаку имел все, всю вселенную, власть, уволил этих кланов, клубов, он сам управлял, у него были все эти способности и благословения Господа Брана. Тем не менее, он не был удовлетворен. В общем, сегодня, ну, первый день декабря, вы скажете что-то о том, что сделал Шрила Прабхупада. Потому что он принес альтернативу и указал нам, где искать и где можно найти счастье. И насколько важно самим быть на этой волне счастья, служения и также
Ну, это секретная информация к Рабаджан Прабху. что у нас в декабре происходит. Это загадочный месяц у нас в году, особый. Уже много-много лет. Я не знаю, с какого точно года это было утверждено. Но в какое-то время, может быть, это были 91-90 год. Да, примерно так. Были у нас введены вот марафоны, декабрьские марафоны, марафон Шрилы Прабхупады. То есть это большое событие в нашей жизни, ежегодное. Весь этот месяц посвящен только распространению книг Шрилы Прабхупады, интенсивному. Конечно, это потрясающее событие, если участвовать в нем. Если даже не участвовать, наблюдать, что происходит, это будет потрясающее событие. Разворачиваются какие-то игры вообще сверхъестественные. Много-много примеров, как оживали буквально, ну, любой человек оживал вот месяц декабрьский марафон. И декабрь — такое время, когда люди ожидают какого-то, ну, нового счастья, нового года, какие-то новые надежды вкладывают в свое сердце на будущее. Они имеют какое-то вдохновение, веру в это время. Вот благодаря этому, вот этой традиции, они при поднятом настроении вот весь декабрь. И что? И как только у них появляется вот эта вот какая-то вера в свое будущее, какая-то надежда, они становятся добрее, сближаются прямо на улицах, могут разговаривать, шутить, улыбаться, с Новым годом поздравлять, как бы вот, ну, вот это как бы время перемирия такого, знаете, вот мирового. Вот такое настроение у людей. И в это время книги распространяются легко, с радостью, оказывается. И даже пытались этот месяц сдвинуть, потому что где-то очень холодно, в Сибири, допустим, попробуйте выйти на марафон, 40 градусов мороза. И тогда подумали, может быть, сделать в мае месяце или в июне месяце. И однажды сдвинули, один год попробовали, ничего не произошло такого вот события особого. Именно декабрьский марафон. Он вошел в традицию. Потому что связано вот с таким вот мировым перемирием человеческим. Санта-Клаус, исполняющий желания, он обязательно исполнит все ваши желания. И люди добрее становятся. Вот. Поэтому в этот месяц мы книги распространяем. Здесь вот у нас в Алма-Ате есть тоже такие выдающиеся преданные санкиртаны, которые, ну, готовятся специально за месяц, уже выходят на марафон, разогреваются, чтобы в марафон уже интенсивно войти в это служение. Интенсивно означает, что вы входите в эту роль слуги, распространяющего послание Бога. И больше ни о чем не думаете. И когда вы входите в это настроение, день за днем практикуя, вы начинаете осознавать, как присутствует, как бы, Господь Чайтанья, Шрила Прабхупада, ну, так или иначе, вы чувствуете присутствие Ачарьи, Верховной Личности Бога, и на улице вы осознаете семью Бога. И в этом сознании у вас книги уходят без практических усилий. Вот это происходит, трансформация чудесная. Кажется, как ее прорекламировать, эту книгу, да, как сказать, объяснить, как проповедовать вот на улице за короткое время человеку. Не представляется, ну, возможно бывает, да, он же пробегает мимо на улице. Но оказывается, в этом сознании все происходит чудесным образом само по себе. Люди каким-то образом чувствуют это. Начинают доверять, просто протягиваете книгу, он смотрит вам в глаза, берет книгу и говорит спасибо. Пару слов каких-то, не знаю, формул или комплимент. И под вашей, как бы, вот, мистической такой вот духовной силой он берет с благодарностью эту книгу. И, значит, вы уже готовы к марафону. И вплоть до того, что вы чувствуете счастье, вы чуть ли не пританцовываете, когда эти книги распространяете. Ну, пока полиция, конечно, не придет. Полиция тоже приходит, у них задача вот как-то вот регулировать эту деятельность на улице, торговлю, так сказать. Но если вы опытный преданный санкиртаны, даже в любом случае вы найдете какое-то решение. В любом случае. Если вы опытный преданный санкиртаны. Всегда происходят какие-то чудеса. Нас тоже брали в милицию постоянно, когда мы с книгами выходили. Но мы в милиции проповедовали, там книги покупали у нас милиционеры. У нас несколько милиционеров потом в вашем пришли жить. Их выгнали с работы, что они книги покупали. Вот, трансформация происходит. А одна преданная пожаловалась духовному учителю. Гуру Махарадж, у меня проблемы, ко мне приходят по ночам какие-то духи, там страшные вещи и образы. Вот они меня мучают постоянно, чуть ли не каждую ночь, что делать? Так ты, говорит, им проповедуй, книги предлагай. Она говорит, я не ожидала такого, как им тоже. Да, они же тоже души, им надо вот предлагать знания духовные. Мантру им нужно дать. Она стала проповедовать, и все ушли от нее. Получили мантру и ушли, все. То есть много интересных событий. Однажды, это было в Риге, тоже в 90-х годах, я приехал в Ригу и дал лекцию утреннюю, меня попросили. Класс Бхагава там. И класс Бхагава там была сфера души. Ну что, в сердце есть сфера душа, вот всезнающая, контролирующая, наблюдающая, санкционирующая. Вот мы об этом и говорили. Что сфера душа знает каждого, и она одна и та же в каждом сердце. То через сфера души можем понимать друг друга. Ну что-то мы там обсуждали. И преданные послушали хорошо. И на санкиртану сразу же побежали. И вот одна преданная, она вернулась в санкиртану и сказала, что я, говорит, услышал лекцию о сфере душе, вышла на санкиртану и стала людей звать по именам. В течение всего дня это происходило. Иван Иванович, подождите, откуда вы меня знаете? Ну вот эту книгу прочитаете, тоже узнаете. Да как? И это не был не единственный случай. Был преданный такой Чакшу, его звали. Чакшу означает тот, кто видит глаза. У него это было, ну, развилась эта ситха в процессе санкиртаны. Он людей на улице так смотрел, говорит, о, с днем рождения вас. Откуда вы знаете? Ну вот возьмите книгу, тоже узнаете. Он не ошибался. То есть чувствовали контакт со сверхдушой преданные. То есть буквально такие чудеса. Но вот у нее это был на один ровно день, да. Санкиртаны, она по именам людей могла называть без ошибки, безошибочно. Как мы можем это знать? Мы не можем знать. Кто-то знает. Через кого-то мы можем знать. Вы же не удивитесь, если я скажу, что а я вот вашего друга встретил, он сказал, как вас зовут. Вы же этому не удивитесь. А что тут удивляетесь? Что Бог есть на самом деле, что ли? Вот я о чем удивляюсь. И он точно знает мое имя. Да, он тебя лично знает. Вот читай книгу, для тебя же. Вот через меня же сейчас тебе Бог предлагает эту книгу. Книга-то божественная. Его слова. Это он сейчас тебе книгу предлагает, не я. И вы знаете это хорошо. В процессе санкиртаны начинаете так же, как в проповеди, так же, как в распространении книг. Если вы этим займетесь, увидите, что ваша карма сгорает на глазах. Один молодой был преданный, он до инициации уже начал книги распространять. Он был чемпионом мира одно время у нас, москвич. Распространял по подписке, там шло не на сотни, даже на тысячи. За марафон распространял примерно вагон книг. Вагон забитых книг, например. За декабрьский марафон. По предприятиям, по подписке нашел такой способ. А ему было, возраст был, может быть, лет там 17, не знаю, 18, до 20 даже еще. Армейский призыв. Он получил посвящение. И духовное имя. Такое-то, да. Значит. И жили в ашраме. В его квартире прям был ашрам. Уже там ашрам, уже все там они практикуют. Мангаларати, джапу, выходят на санкиртану. Вот эти молодые ребята, брамачари, светящиеся они. В этом сознании живут, им нравится. Пока мысли о женитьбе не придут, им просто там выше рая. Как только вот захотят жениться, там, конечно, будут перемены какие-то. Уже нужна работа, уже какая-то профессия, деньги нужны, там, поддержание. А до этого они свободны, счастливы, всем нравятся, их все любят. Чистые абсолютно люди. Карма сгорает. И они там едят просад. Утром однажды уже провели все программы на этой квартире у него. И звонок в дверь, пришла повестка. Военкомат. Призыв в армию. Вот. И там, значит, такой-то, такой-то здесь живет по фамилии имени. А ему там преданные брамачари говорят. Он умер. После инициации все так говорят. Теперь Вася умер или Ваня умер. Теперь такой-то, такой-то, да, сродился. Но они так пошутили. А тот прям записал. Умер. эту анкету. И там в военкомате так и записали. Умер, все, значит, и больше повестки не приходили. Один из таких примеров юморных. Другие приятные санкиртаны позвонили в дверь в 90-е годы, а там, значит, они не знали, там братва сидит. Ну, 90-е годы, братва, понимаете? Ну, наркотики, оружие, ну, бандит, рэкет, все что угодно. И там они обсуждали тему, как быть, ну, с другой братвой, с которой они сражались там. Там не на жизнь, на смерть были у них войны. И тут преданные, ничего не зная об этом, с портфелем книг, с сумкой книг, звонит в дверь и говорит: «Меня зовут Акула, Дас». «Сева, это точно от той братвы. У меня к вам послание. Вся ваша жизнь будет зависеть от того, что в этом портфеле». Не знаю, откуда у него эти слова были, но эта банда вся перепугалась до смерти. Они смотрели на этот портфель, эту сумку, и думали, сейчас будет взрыв или что-то сейчас случится. Все вспотели. «Откройте», он сказал им. «Это для вас». Говорит: «Мы откроем, только ты оставайся здесь». А я, говорит, никуда не спешу. А второй с ним был предан. Он ясно понимал, что это братва, бандит, и он был в страхе. Ну что происходит? Сейчас нас тут зарежут, убьют, закопают. Что-то сейчас будет такое. И когда они открыли портфель, так осторожно, все так, знаете, а там книги, они... И на этой вот теме расслабления они все приобрели эти книги. Только после этого он догадался, что где он был вообще, этот преданный. Он даже не понял, что... Другой преданный, как-то у него книги не шли. Вашим брамачарья живет, он выходит со всеми, но меньше всех у него результат понижается, 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 и он уже ему плохо, все хуже, все хуже. Но вот я никуда не гожусь, я вообще не преданный. Вот. Кришна отвергает мой санкиртан, но он уже чуть не плачет. А почему? Потому что он переедал постоянно утром. И выходил вялый. И он вечером дал обед себе. Все, завтра я вообще... Завтрак не ем, иду на санкиртану. Аскезы. Как только вел кичри, забыл про обед, опять переел, и еще больше расстроенный, пошел на санкиртану. Вообще никакой. Звонит дверь, открывает пожилой человек. А тот расстроенный, расстроенный, говорит. Отец, говорит, купи книгу, и заплакал вообще. Что ты плачешь? Да я куплю тебе книгу. Давай, давай, иди, заходи. Разные истории. Другой преданный в Армении звонит в дверь. Кто там? Ну, вот книги распространяю. Что за книги? Стал проповедовать, объяснять ему. Да я бы купил, говорит, мне интересно. Но я закрыт на замок. Третий этаж. Преданный идет по водосточной трубе, поднимается туда, на третий этаж. Через форточку дают ему книги. Тот смотрит. И в конце концов, не, говорит, нет, не надо, все. Тот спускается, думает, зачем все это нужно было Кришне? Я столько усилий сделал. И так смиренно уже, совсем по-другому, звонит в дверь, и в каждой квартире берут книги. Без разговора. Без исключения. Как все действует. Как удивительно действует ложное эго, как незаметно это происходит. И преданные санкиртаны, они вот ловят этот момент. Они напоминают танцоров на улице, которые как бы наслаждаются процессом. Не работают, а наслаждаются процессом. Счастье такое от них исходит. Те, кто вот эту жизнь посвящает. Особенно, ну, за марафон вы это поймете точно, если вы подключитесь к марафону. Какие-то дни, может быть, или друзьям будете книги распространять, или... Как, может, в офисе или на работе, или как-то еще. Онлайн, может быть, кто-то это кому-то там покажет. То есть найдите способ, поучаствуйте в марафоне. Почувствуйте этот дух, потому что весь мир сегодня, весь искон мировой, он включается в марафон. Весь. У нас программа будет завтра, публичная. Вот, уже заказано 500 или сколько там, 200, может быть, Бхагавад-гит туда. Много книг. Сняли зал большой в Алмате, будем проводить программу, приглашаем людей. Итак, если есть вопросы, пожалуйста, и мы завершим. У тебя ситхи мистические, да, тоже есть. Мистические ситхи есть у тебя тоже, видишь? Вы можете не участвовать в марафоне. С физической точки зрения можете не думать об этом. Нет. У нас есть сложности, есть препятствия, есть занятость, есть работа, есть семья, мало ли что у нас какие обстоятельства у каждого. Можете не участвовать физически в марафоне, но нужно думать о марафоне. И пока вы думаете о марафоне, вы не сгорите. И более того, если вы думаете о марафоне, это проявится спонтанно в любых условиях. Вы увидите, что у вас появится возможность. Поэтому если вы будете думать, где взять время, как изменить обстоятельства, о, это трудно, нужно себя заставлять, вы будете ломать себя, вы сгорите в таком сознании. Вы просто перегорите в таком сознании. Хорошо, я говорю, не выходите в марафон, но думайте давайте о марафоне. Давайте внутри сердца выходите на марафон, да? Давайте помимо вот эту внутреннюю сторону марафона. Вы распространяете Бхагавад-гиты, Шримад-Бхагаватам, даете людям свет знания. Да, вы бросаете семена, которые прорастут рано или поздно, они прорастут, они дадут всходы чудесные. Мир, да, получит благо таким образом. Попытайтесь понять значение внутреннее этой деятельности, а карма, которая зажигает нашу карму. Размышляйте об этом. И вы увидите, что, оказывается, в какой-то момент вы это уже делаете со вкусом. И вам нравится это. Не ломай себя. Все дело в нашем уме. Нам кажется, что это возможно, то невозможно. А вы подумайте. Подумайте о Кришне. Оказывается, Кришна есть. Оказывается, есть. Хорошо?
Спасибо. А можно еще одну историю расскажу, если мне позволяет?
Давай, давай.
Загадочный человек. И оказалось, что этот человек, он был женщиной, потому что он монах, буддист. Но, как оказалось, он был преданным, очень известным. И его зовут Дачи Дарпа. Вот он с ней там ехал, проповедовал всю ночь практически. Он рассказывал о философии Бхагавад-гиты. Вот. На тот момент, насколько я понял, они, женщина, не взяла книги, но встретилась как раз со мной по Калифорнии, и я дал Бхагавад-гиту, по-моему, еще какой-то маленький. Интересно.
Чудатма Прабху — это преданный санкиртаны полностью. Он не может без санкиртаны жить. Любую программу организовывать так, чтобы книги распространялись широко. Если я приезжаю в Петербург к нему, мы с ним распространяем иногда за несколько дней по 600 книг. Он так все организовывает, что мы вместе это делаем.
Все вопросы уже нашли ответ, нашлись ответы, но все же хотелось их озвучить, потому что, может быть, какие-то еще моменты будут для меня актуальны и полезны. А первый вопрос – это как правильно раскрывать стихи Шримад-Бхагаватам, когда мы их читаем. И второй вопрос – как служить преданным, служить обычным людям, ключевые моменты в этом моменте, то есть как это делать. Я поняла, что в монастыре меня очень вдохновили, но все-таки подумала, какие-то еще моменты.
Смысл шлоки Шримад-Бхагаватам, их очень-очень трудно понять непосредственно. Необходимо через комментарии это делать. Через комментарии. Ну, как правило, если понять какую-то шлоку в Бхагаватам, нужно прочитать всю главу целиком сначала, потом вернуться к этой шлоке еще. Вот. Ну, а что-то понять всегда можно из текста, что-то. Но, как правило, это непростая задача, что касается Шримад-Бхагаватам. Через комментарии ачарьев, конечно же, нужно. Они дают нам направление вот этого, этой мысли, в какую сторону нужно мыслить, изучая эту шлоку. И как служить людям? Через Кришну возможно служить людям. Непосредственно, вряд ли это будет возможно по отношению ко всем, потому что кому-то мы нравимся, кому-то мы не нравимся. На материальной платформе всегда двойственность. И тем, кому мы нравимся, мы можем что-то сделать для них. Они могут принять это. Если мы кому-то не нравимся, они не примут это. Вот. Поэтому через Кришну это возможно. Например, когда мы поем Харинаму, вот эта атмосфера создается для всех людей, и тогда вот уже им не важно, нравится, не нравится, сама атмосфера их как бы вот воодушевляет, они берут книги, просад едят. Вот. Через Кришну. Чем больше у нас сознание Кришны, тем больше мы можем становиться слугами. И последний вопрос, пожалуйста. Раджимани Прабу. О. Ты уже правильно все сказал. То есть, если ты в сознании Кришны, можешь пользоваться чем хочешь. Это же вопрос сознания. Не технология такая, а сознание. Если технологии порабощают сознание человека, тогда это опасно. А если он, наоборот, использует технологии в служении Кришне, это как раз хорошо. Потом преданный, если он сознает Кришну, он может пользоваться чем угодно в служении. Чем угодно. Не опасно для него. Но если он поддается влиянию технологии, это может быть тоже опасно. Игра с майей всегда это как игра с огнем, поэтому нужно быть осторожным. Потому что преданные нередки случаи, когда они увлекаются интернетом для чувственных наслаждений. И тогда это опасно уже. Итак, спасибо, дорогие преданные. Есть еще рука у нас, да, одна? Трансформируется? Почему?
Да, он меняется. Ну, то есть, почему демона он вчера не кошеку, чтобы нужно было обязательно разорвать?
Потому что он хотел убить Господа, было сражение. Было. А что плохого? А что плохого в том, что разорвать его? Не понимаю, это же интересно. Это же интереснее, чем разорвать Хираньякашипу. Это потрясающе вообще. Чего тебе не нравится, не понимаю. Что, не хочешь?
Это такой прямо совсем безнадежный случай, да?
Да нет, это же раз, это счастье разорвать Хираньякашипу. Это же наслаждение. Ты не понимаешь. Но тебе нужно разорвать однажды Хираньякашипу, самой почувствовать, как это хорошо. Разве ты не хочешь с кем-то расправиться, нет, иногда? Ну, хотя бы в уме не разорвало никого еще. И Господь тоже любит сражаться, и Он, Вероника же послужит Ему таким образом. Это была интересная схватка, битва, урок для всех полубогов. Там много чего исходило из этой битвы. И он должен был убить его, не нарушая всех этих благословений. Брама — это такая интересная была задача вообще. Это же очень удивительно. Почему ты все хочешь это упростить? Тебе не нравится, как он его разрывает, или что?
Но для нас ведь это не значит, что мы должны к кому-то относиться как к безнадежному.
Нет, почему?
Его
Да, бывает такое, бывает, бывает. Его только разорвать на части, да, и никак иначе. Бывают такие случаи, почему нет? Кто-то в ад идет на самом деле. Да, с кем-то это происходит прямо сейчас. Прямо пока вот мы здесь сидим. Там в аду очередь есть уже, стоит. Это происходит всегда. То есть о чем Шрила Прабхупада говорит нам? Будьте осторожны с майей. Есть граница, перейдя которую очень трудно вернуться обратно. Есть вещи необратимые. Вот, вот это вот нужно быть очень внимательным, чтобы не совершать таких поступков, чтобы не вызывать необратимых реакций. Можно свою жизнь загубить. Это можно, почему нет? Материальная природа, она строга очень. То есть почему? Наверное, ты думаешь, что материальная природа, она должна быть добрая всегда. Нет. Не ошибайся так. Она очень суровая энергия. Дурга-деви. Это очень суровая энергия. Суровей нет никого. И вообще ее называют преданной пишачьей Раколи. Пишачья ведьма Майя. Она говорит: ты устал, иди ко мне, твоя мать. Положи свою голову мне на колени. Отдохни. И вы доверяй ей. Засыпаете спокойно, как ребенок на коленях у матери. Тремя берет нож и цикает там голову. Дурга! Она отнимает ваш разум. Слышала об этом? Ну, так это вот реальность. Это реальность. И то, что мы преданы, не означает, что Майи нет. Майя рядом находится. Она нас будет сопровождать, пока мы не вернемся к Богу. Пока не скроемся из виду.
Сегодня утром мы читали стих из Бхагаватам, где говорится, что разумные люди сумеют Асха, будут поклоняться Господу. Сам Господь, в отличие от предыдущих воплощений и в отличие от Кришны, Он не убивает демонов. Но у Него есть оружие. У Него есть оружие. Нам говорится, что у Него есть две оружия, две астры. Это Его взгляд или Святое Имя, которое Он дает, и также Его красота. Если прочитать 16-ю песню, 16-ю главу Бхагавад-гиты, где описывается Наи-сампад-хасу и сампад, то есть природа демонов и природа полубогов, то мы можем с легкостью понять, к какому лагерю мы относимся. И в каком-то смысле Шри-Чайтанья Махапрабху проводит такую бескровную революцию и убивает нас, демона, с помощью своей высоты привлекательности и святого имени, которого он нес. И как раз таки книги Шрила Прабхупады является этим оружием, который меняет и убивает в нас. Поэтому, я не знаю, просто подумал, вспомнил, что мы сегодня прочитали.
Лучше Господь убьет демона, чем он умрет от руки другого демона. Они же друг другу враги, демоны. Они убивают друг друга сами. Хорошо. Вопросов больше нет?
Можно еще один? Скажите, пожалуйста, Махарадж, вы сказали, что в жизни можно ориентироваться, опираться на духовную энергию, на внутреннюю энергию, как говорили, и, или на чувства, можно ли как это делать, реально тяжело. Как это определить тонко внутри себя? Опираясь ли я сейчас в отношении на свои чувства или на
Если мы опираемся на ложное эго, если на ложное эго опираемся, на него тоже опираемся, то с позиции долга. Например, если ты юрист, человек приходит к тебе, ты опираешься на чувство долга, на знание юриста, на честь юриста, на свои обязанности юриста. Это ложное эго, но это необходимо для того, чтобы выполнять свой долг. Исполнить долг — это необходимо. Вот. И это нормально. Но если ты злоупотребляешь это своим положением юриста, скажем, берешь взятки там или подделываешь документы, да, вот это уже адхарма. Это выходит за пределы долга, это греховно. Это уже чисто ложное эго. Для наслаждения. Не для долга исполнения, а для наслаждения своего еще используешь свое положение. Вот этого нужно избегать. Вот. Но постепенно, по мере очищения, мы сможем пойти дальше, чем вот эти профессиональные наши обозначения, долг материального мира. Мы сможем осознать свой долг перед Богом, санатана дхарму, свой вечный долг перед Богом. Это путь туда. Поэтому, если ты честный юрист, например, или честный врач, вот ты можешь этим гордиться. Ты имеешь право, это не греховно. Но если ты обманываешь людей, занимая какое-то положение, и гордишься этим, вот это проблема. Итак, спасибо большое, дорогие преданные.
Спасибо.
Шрила Прабхупада.
И...
Да.
Да.
Да. Его зовут Дмитрий из Монреаля. Можете его уже поздравить. Сейчас он будет давать обеты. Он тебя знает, видишь, он тоже приносит почтение, поклоны всем преданным. Харибол, Шрила Прабхупада, Ки Джая. Так. Значит, преданные готовы поднять шум. Это самскара. Инициация — это самскара. Это духовная самскара. Так, это старый кантимал у тебя? Сейчас нужно, чтобы кто-то тебе одел новые кантималы. Кто-то. Ты не сам. Кто-то должен снять с тебя кантималы и одеть. Кто-то из инициированных преданных. А что там? Тогда налаживай систему. Так, сейчас сколько время? Сейчас что у нас будет? Сразу завтрак будет, да? Тогда потом. Тогда потом. Официально, то есть наше преданное служение становится признанным, узаконенным с момента посвящения. Инициация означает начало, поэтому. То есть официально преданный будет представлен всей гуру парампаре с этого момента времени. Меняется имя на духовное имя. Но сначала даются обеты. И это харинама дикша. Харинама дикша означает, что наши чувства, наш разум, значит, посвящаются воспеванию святого имени. Святого имени. Это харинама. Нама — это имя, хари — это имя Бога. Имя Бога. И это нас отрезает от кармического сознания. То есть это наша становится главной обязанностью — это воспевание святых имен Бога. Шрила Прабхупада однажды сказал на инициации, теперь твоя главная обязанность — повторять 16 кругов минимум на четках каждый день. И если у тебя остается какое-то время, можешь делать что-то еще. Вот так он сказал. То есть это самое главное наставление, это мы получаем руководство. Это 4 регулирующих принципа. Пожизненно мы даем обеты. И 16 кругов минимум на четках стараться повторять внимательно. При этом, конечно же, каждый из нас, кто получает посвящение, должен знать, как избегать 10 ошибок, оскорблений при воспевании. Первое — это поносить преданных, критиковать преданных. Это серьезное будет препятствие в нашей практике воспевания. Второе — считать, что есть имена великих полубогов, равные имени Кришны, независимо от него. Это тоже оскорбление. Не нужно уравнивать имя Кришны с какими-то другими именами. Третье — не подчиняться наставлениям духовного учителя, не принимать в сердце эти наставления, быть своевольным. Четвертое — поносить ведическую литературу или литературу следующей ведической традиции. Туда включаются другие священные писания, конечно же, тоже. Нельзя критиковать. Пятое — считать величие святого имени плодом воображения, преувеличением. Шестое — давать собственные интерпретации, объяснения святому имени. Мы вчера читали Чайтанья-чаритамриту, где описывалось, что имя Кришны — это сам Кришна. Это Господь Чайтанья говорит. Это все великие учителя бхакти-йоги утверждают это на собственном опыте. Что разницы такой не существует на духовном уровне между именем и объектом. Значит, к имени Кришны можно относиться личностно и не придумывать какие-то толкования, интерпретации давать. А седьмое оскорбление — совершать греховные действия, надеясь на очистительную силу святого имени. Нельзя быть профессиональным грешником. Прощаются невольные грехи, намеренные грехи в надежде на очищение считаются оскорблением и могут разорвать связь с Богом, потерять вкус можно. Восьмое оскорбление — считать воспевание Хари Кришна Махамантры. Это одним из ритуалистических действий, рекомендованных ведами в разделе «Кармаканда». Раздел «Кармаканда» для материалистичных людей предназначен, чтобы улучшить свое материальное богатство, положение, здоровье или будущее, райские планеты достичь. Это «Кармаканда». То есть нельзя это отождествлять, этот процесс с «Кармакандой». Он нас выводит на духовное измерение, вне рождения и смерти. Девятое оскорбление — проповедовать неверующим сокровенные тайны святого имени. Можем распространять святое имя как средство для обычных людей. Но как высшую цель мы не должны сразу раскрывать эти тайны отношения Радхи и Кришны. Люди могут совершить оскорбление, не понять этих отношений. Десятое оскорбление — сохранять материальные привязанности в своем сердце, даже выслушав все убедительные наставления на этот счет. То есть сохранять эти привязанности, таким образом невозможно совершить прогресс. То есть духовный учитель не сможет вести ученика в этом сознании. И как избежать этих 10 оскорблений всех, согласно Бхактивинода Тхакуру? Нужно стараться всегда это делать внимательно. Всегда стараться. При любых обстоятельствах мы стараемся это делать. Бывает, мы это дома делаем, бывает в храме, бывает в транспорте случается это делать. Но где бы мы это ни делали, надо стараться это делать максимально внимательно, что от нас зависит делать. Вот это отношение к святому имени будет главным старание. Значит, мы так даем сегодня обеты. Хорошо, Дмитрий, вот у меня уже есть твои четкие начитанные. Тут уже есть имя, я еще тебе его не говорю. Еще никто не знает ничего. Вот. Ты появишься на свет, как только дашь обеты. Вот, пожалуйста. Так, ты сделал уже поклон, все. Пранамантру произнес. Пожалуйста, чтобы я слышал тебя. Харе Кришна, 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 Харе, Харе. Харе, Рама, 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 Харе, Харе. Пожалуйста, какие обеты? Надо включить микрофон.
Хочу дать обеты соблюдать 4 регулирующих принципа. Это не употреблять в пищу до конца своих дней рыбу, яйца и мясо. Второе — не употреблять интоксикацию. Третье — не играть в азартные игры. И четвертое — не вступать в незаконные половые отношения. И до конца дней минимум повторять 16 кругов в день, стараться делать это внимательно.
Минимум 16 кругов, да? Можно больше, конечно, и стараться делать внимательно. Все совершенно верно. И ты как получаешь полное право, да, стать частью Гуру Парампары. Весь свой духовный опыт, который ты будешь получать отныне, ты можешь передавать другим людям, обучать также святому имени, давать классы по Бхагаватам, вот, раскрывать трансцендентные тайны. С этого момента это будет раскрываться в твоем сердце постоянно. И будь уверен обетом, вся Гуру Парампара, она будет поддерживать твою жизнь духовную и защищать тебя от всех опасностей. Итак, твое имя, оно относится к Кришне, что означает, что он неизменный возлюбленный Шримати Радхарани. Тхираканта дас. Ну и что, так слабо-то поддержали его? Чтобы он запомнил на всю жизнь этот день. Столько благословений. Онлайн тоже тебя благословит. Не случайно, смотри, этот Кришна это. Служи Кришне, будь счастлив. И иногда рассказывай мне о том экстазе, который ты будешь получать. Делись. Не только проблемы, экстаз тоже можно. Шрила Прабхупада ки джай.